Здравствуйте, уважаемые зрители православного народного телеканала «Союз». Меня зовут Тимофей Обухов. Это программа «Беседы с батюшкой». Сегодня у нас в гостях секретарь Орской епархии, духовник Иверского женского монастыря города Орска, протоиерей Сергий Баранов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Бог благословит, добрый день.
Отец Сергий, с праздником, с Рождеством Христовым.
Спасибо, Господи.
Как вы встретили это торжество и ваше паство?
Наверное, я бы так сказал, всегда любому торжеству предшествует пост. Чем лучше попастишься, тем лучше будет праздник не в формате разговления, веселья, а в формате духовном. Вот я долго служил просто настоятелем кафедрального собора или просто священником. И вот уже около 10 лет я духовник женского монастыря. И мои Пасхи, и Рождество в монастыре стали другими. Больше уклон, конечно, на духовность, на молитву. Иногда бывает так, что мы постимся Великий пост, подходим к празднику Пасхи, и вот в бесшабашном веселье, разговлении, поздравлении друг друга, вдруг какой-то второй, третий день начинаем с грустью понимать, что мы потеряли самое главное, что копили эти 40 дней молитву. Вот как бы вот так уникально сочетать и празднование, и разговление, и поздравление, и пение, и все что угодно, и чтобы не потерять духовное. Вот это сейчас для меня это очень дорого стоит. Я пытаюсь это ловить, как такую тонкую ниточку паутины. Так, слава Богу, после вот этих тяжелого периода пандемии, наверное, люди так наскучались по храму. Храм был просто переполнен. Мне даже я вынужден был подвести часть людей прямо непосредственно к иконостасу, чтобы хоть какую-то дистанцию мы сделали, и чтобы в начале храма люди могли войти. И люди пришли, вот я помню, как это было в 90-е годы, когда было много выпивших людей, случайных людей, потому вот как общая масса идет, и я иду. Сейчас, конечно, качественно это очень изменилось. Сейчас люди приходят помолиться. И, наверное, 99% это люди, которые пришли поисповедоваться, причаститься, помолиться и унести с собой вот частичку вот этого духовного счастья, которое они в эту ночь приобрели. И взрослые, и дети. Я думаю, что Рождество вот состоялось именно так, и слава Богу.
Батюшка, почему, как вы думаете, в этом году на рождественскую ночь, такой семейный все равно праздник, да, такое большое количество людей посещает храм? Это ведь не только вот по вашему храму, по нашей территории то же самое, Средний Урал.
Я думаю, люди просто, говорю, вот в связи с этими ограничениями немножко уже соскучились и стосковались. Сердце просит. Все-таки мы же пропустили два года назад, даже Пасху пропустили. Потом другие праздники были в каком-то ограниченном формате. И сейчас, как только стало возможным, люди сразу заполнили этот вакуум.
Отец Сергий, кто был ночью на службе, после службы, мог слышать такие выражения, как когда люди, от всего сердца, по своей доброте душевной, желали друг другу встречи с Христом. Встречаться. Ощутить эту встречу. Батюшка, вы об этом тоже много говорите в своих проповедях, в своих встречах, отвечаете на так или иначе поставленные вопросы. А что это за встреча со Христом? Что она означает? Где она происходит?
Она происходит в сердце, но это всегда так очень затруднительно говорить, как было затруднительно апостолу Павлу говорить после того, как он был вознесен до третьего неба, и когда он вернулся в свое земное состояние, своего бытия. Он Он затруднялся объяснить. Он говорит, да, я видел, но что я видел, мне сложно сказать, потому что я буду апеллировать земными стереотипами, а я видел неземное. Я слышал, да, я слышал. Но опять же, чтобы не опустить это на формат земной, я затрудняюсь подобрать слова и сравнения. Но и в то же время это очень определенно. Бог не должен быть, как вот для людей, вроде бы и верующих, но не церковных или не практикующих, как они говорят, я верю во что-то там. Вот Бог, Бог не должен быть чем-то там. Бог mm-hmm. должен быть твоим реальным переживанием. И он должен быть не просто переживанием, он должен быть переживанием личности. Потому что просто переживание — это может быть просто психологическим разгорячением, какой-то иллюзией. Бог должен стать для тебя личностью. И в этом, в сущности, вся наша духовная аскеза, вся духовная практика. Не просто быть крещенным и соблюдать внешнюю обрядовую сторону церкви. Всегда часть людей были более пытливыми. Кстати, большая часть из них как раз и составляет институт монашества, которые не могли ждать Христа, который будет там после страшного суда, после смерти какого-то далекого Христа. Христос им нужен был сейчас. Они не могли ждать. Поэтому они действовали, они искали формат общения с ним. Но это происходит здесь, и в то же время вот тут, конечно, нужен хороший учитель, чтобы не перепутать свою психологическую, еще раз повторяю, разгоряченность, вот иллюзии духовные с реальной встречей Христа. Многие люди ходят в храм десятилетиями, кто-то всю жизнь. И ходят, то есть они движутся. Но они никак не дойдут до этой встречи. Это вот в притче о благоразумных и иродивых девах, когда Господь разделяет одних от других. Иродивые девы, они же, в принципе, все-таки девы. То есть они сохранили свое девство. То есть они работают над собой ради жениха. Они же двигаются в ночи, то есть они не спят. Это тоже аскеза. Они двигаются, но они не достигают цели. Вот это движение, которое не достигает цели, самое обидное, печальное. Когда-то известный святой Иосиф Исихаст жил когда-то со своей общиной на Афоне, и старец Ефрем, который вот буквально несколько лет назад умер, это был последний его ученик. Когда он был молодым еще послушником, он спросил старца Иосифа: «Герон, да скажите, вот на Афон же все приходят искренне, ведь здесь нет никакой корысти. Если кто-то хочет стать епископом или строить карьеру, ведь это не про Афон. Это надо поступить в Фессалоникийский университет, потом там идти по карьерной лестнице. А на Афон-то все приходят стать аскетами, подвижниками, не карьеристами. А почему кто-то становится святым, кто-то средним, а кто-то даже никем не становится?» И тогда Иосиф Исихас очень хорошо ему ответил: «Они не находят проводника. Они действительно действуют, они движутся, но просто идут не в ту сторону. Они нашли проводника, который бы направил их искренность, их энергию в правильном русле. Они как выстрел мимо цели. Энергия направлена, а цели не достигает». И поэтому, наверное, с теми людьми, которые ходят очень долго в храм, но у них не происходит встреча со Христом, это не значит, что они лентяи или неискренние. Они, может быть, действительно искренни и трудолюбивы, но они действуют не в ту сторону, употребляют свою энергию. Нам очень не хватает, конечно, вот этих проводников, которые в православии называются духовники. духовники, знающие путь. Не просто духовники, жаждущие властвовать и повелевать, а духовники ответственные, которые чувствуют ответственность за свое слово, за свое действие, и которые знают путь, которые этим путем ходили. А часто мы пользуемся просто... Мы прочитали что-то в книге и говорим от книжного опыта, но я думаю, что он недостаточен, потому что даже одну и ту же книгу многие понимают по-разному. У нас есть Евангелие, а сколько разных церквей христианских, которые один и тот же текст понимают по-разному и движутся не в ту сторону.
Батюшка, в одном из ответов на подобный вопрос вы сказали, что можно двигаться навстречу, можно отвернуться и идти в какую-то другую сторону или вообще спиной повернуться. А как понять, что ты идешь навстречу, что ты идешь правильным путем, что ты повернулся лицом? Ну ведь, когда я иду в храм, я ведь тоже, казалось бы, ну по направлению, это, по крайней мере, маяк-то, ну вот он, ясен, понятен.
Я сходил в булочную и возвращаюсь голодным. Я ходил, посетил, но я не чувствую чувства. Во мне нет чувства насыщения, также духовного насыщения. Во мне не происходит изменения покаяния, именно как изменение метаноя. Я действую, но я не изменяюсь. Не для внешних людей я не изменяюсь качественно, я остаюсь тем же самым. Не сам для себя, я наполнен тем же пессимизмом, неудовлетворенностью, апатией. Во мне что-то должно изменяться. И это очень определенно. Эти вещи очень трудно объяснить. Я как-то на беседе сказал на Воспасском монастыре, меня спросили, как понять, что пришел Бог. Я говорю, знаете, когда придет Христос, уже вопросов не будет. Обычно там так все просто и в то же время так определенно. Обычно до встречи со Христом у нас в голове такой туман происходит. Даже в духовном пространстве у нас туман. Все перемешано. Мы так трудно отличаем помыслы от наших собственных мыслей. И от того, что говорит шепотом деликатно Бог, у нас это смешано в одну такую массу звуков, что мы ни Бога не слышим. Мы не можем определить, что именно сейчас нам шепчет сатана, стараясь нас погубить, и поэтому мы не проявляем осторожности. Тут же не отворачиваемся от него, мы медлим. Поэтому у нас в голове такая каша происходит. Когда приходит Бог, тогда становится все очень определенно. Формат Бога – это формат не лукавства. Это формат истины и простоты. Все очень просто и определенно. Вот Бог, вот его оппонент. Это, конечно, об этом нельзя только говорить. Этим нужно жить. И тогда как бы даже вот люди, которые жили какие-то моменты, вдруг ты слышишь, человек говорит, и думаешь, он говорит то, что мне очень близко, то, что я не читал, а то, что я переживал.
Не все же можно понять своим разумом. Далеко не все. Эти ощущения, они рождаются в сердце, но если вот мы же говорим, я, например, жестокосердечен, я нечувствен, я не понимаю, ну, элементарно.
Чтобы показать ограниченность нашего разума, относительность нашего разума, я вот недавно на радио «Веры» приводил такой пример. Вернее, я вспоминал, как мы маленькими мальчиками лежали на траве поздним вечером и смотрели на черное небо со звездами. И мы задавались вопросом, а что такое бесконечность? Или наоборот, а что такое конечность? И мы уже тогда малышами понимали, что в жизни присутствуют моменты, которые мы не можем охватить нашим разумом. Мы принимаем это просто как данность. Самый великий ученый не может разумом понять бесконечность. Он принимает это как аксиому.
Да, и все, собственно. Доказывать не надо ничего.
А потому что тут не докажешь. И вот, вот в пространстве Бога здесь очень много таких вещей, которые мы принимаем, потому что по-другому все не клеится, не складывается, все рушится. Но мы не можем это объяснить. А некоторые вещи мы даже проживаем, как апостол Павел, но мы не можем их сформулировать, потому что, опять же, они необъяснимы. Но и в то же время нереальны. Это вот такая антиномия двух понятий. Непознаваемость и в то же время переживаемость. Об этом Семен Новый Богослов очень много говорит. Что, с одной стороны, Бог настолько велик, что мы не можем постичь Его. И в то же время настолько Он любит человека, что не сходит в нашу сторону, что мы можем Его переживать в какой-то степени. И эта степень очень широка. Бог нам много дает. Семен Новый Богослов говорит о своем опыте переживания нетварного света. Он говорит, это не тот естественный свет, это не физический свет, он не похож на это не форма, это... И в то же время он очень бытийный, он очень определен. Вот, он затрудняется вот в этих антиномиях, но это его опыт. Этот опыт отчасти тоже должен быть у нас, иначе мы будем всю жизнь говорить просто о Христе, о каком-то далеком, о каком-то там.
Батюшка, я очень хотел бы, пользуясь возможностью, задать вот еще один какой вопрос. Он касается того, что на официальном YouTube-канале Орского Юрского женского монастыря опубликован ваш моноспектакль. По отрывкам из книги Ольги Адамовой Слиасберг «Путь. О ее жизни». Почему вы выбрали именно этот материал, этого автора, и вообще поставили этот моноспектакль?
Почему я выбрал сейчас этот материал? Знаете, когда человечество живет какой-то долгий период в относительном благополучии, оно начинает верить в непоколебимость этого благополучия, что оно будет всегда. И в связи с этим человечество становится неосторожным и несохранным. Оно живет неосторожно. Я наблюдаю, вот как сейчас в земном формате, вот в политике, не какие-то недобрые силы пытаются раскачивать не только корабль нашей страны России, но вообще и в мире. Почуя, конечно, своих оппонентов темой справедливости, что мы за добро, за справедливость. Но когда-то в России это уже было. Мы когда-то перевернули наш корабль в 17 году. И потом, какие были страшные последствия. А ведь мотивация была положительная. Свобода, равенство, братство. Любовь добавить.
Всем поровну.
Всем поровну. А результат страшный какой был. Сейчас вот человечество, Великая Отечественная война уже какой долгий срок у нас отделяет.
И с каждым годом он увеличивается.
Да. Сейчас вот молодежь, которым 20-летние, они родились уже в относительно благополучной стране, они не помнят 90-х годов, вот этих страшных, страшных своей нестабильностью, когда у нас, можно сказать, Родиной правили просто бандиты. Люди, не знающие скорби, они неосторожно себя ведут. И мне хотелось вот этим спектаклем людям как бы донести, что смотрите, какие бывают последствия. Ведь герой этой книги, героиня, сама бывший коммунист, который даже когда там в книге ее предупреждает старый коммунист, будьте осторожней, и с вами это может произойти, когда забирают ее мужа органы. Она даже негодует в его сторону. Как вы, коммунист, можете усомниться в нашей партии, в ее...
Он там с 13-го года старый, да, такой, да, опытный.
Да, да, да. И буквально через короткое время вдруг ее размалывает эта страшная машина, как и многих других. Ну, до этого была гражданская война, когда революция, потом голод, потом страшная гражданская война, когда люди брата убивали, буквально. Русские люди убивали русских. Потом вот эти времена репрессий. Это страшно. Поэтому мне хотелось донести до людей, будьте сохраннее, будьте осторожнее. Где-то что-то лучше потерпеть, чем вот перевернуть. Это страшно. Не случайно китайцы говорят, когда хотят пожелать плохого, дай бог тебе жить во времена перемен. Времена перемен – это времена нестабильности. Это бывает страшно. И я не говорю, что мы ничего не должны менять. Но нужно всегда это делать осторожно, взвесить.
Не на эмоциях.
Да, да, не дай бог на эмоциях. Я сам этот спектакль, я его уже не первый раз читаю, и я его читаю, часто останавливаюсь, потому что сам мне нужно проглотить слезы. Это неимоверно что-то, это за границами понимания. Я не знаю, я себя на ее место ставлю и задаю себе вопрос, а ты бы смог это так пережить благородно? Не сломала ли бы тебя ситуация? Страшно, а ведь это русские люди... мучили русских людей. И ведь они не делали сознательное зло. Мотивация-то была положительная. Они искренне считали, что они делают что-то доброе, светлое. Вот это вот перевернутость сознания – это страшно. Иногда не так страшно быть среди откровенных преступников, чем среди сумасшедших. Потому что преступника хоть как-то просчитать можно, а сумасшедший, он непредсказуем. Не случайно вот святые отцы говорят, что в последние времена многие совсем лишатся благодати Духа Святаго и в связи с этим станут безумствовать. Если они увидят на улице нормального человека, трезво, они будут кричать, смотрите, это сумасшедший. Он живет не по нашим правилам, он безумный. И вот этому человеку будет очень страшно вот в этом социуме жить, вот в этой толпе сумасшедших. Например, ну, вот в Европе это уже происходит. Нам бы подставать от них подальше.
По-другому, да, смотришь на вот эти вот вещи, когда... Может, и хорошо, что мы так отстали.
Хорошо, хорошо. Дай бог подольше. И железный занавес закрыть бы и не открывать. Потому что, ну, страшно. Страшно сойти с ума. И самое главное, что это все происходит постепенно, и вот в этой постепенности незаметно. Сегодня ты это увидел и содрогнулся, завтра уже как-то легче принял, а послезавтра как для тебя это норма. Как это происходит?
Батюшка, возвращаясь к спектаклю, хотел вас спросить. Ну, там зрители пишут о том, что не могут смотреть без слез, плачут там от первой минуты до последней. Да я, что скрывать, и сам как бы сегодня, там, просматривая этот спектакль, готовясь к эфирам, так несколько раз около зеркала останавливался, умывался, вот. И вам я вижу, что это тоже, ну что, ведь мы и так живем не в простое время, и так нам бывает сложно. Ну что подталкивает человека браться за такой материал, и вновь, это ведь нельзя просто прочитать и озвучить.
Больше всего, мне кажется, человек деградирует в совершенном благополучии. Все-таки человек, если он богоподобное существо, Бог – любовь. Любовь несет в себе смысл страдания, переживания за любимого. Вот если есть вот это самоотвержение, которая приносит дискомфорт, боль, значит, это любовь. Если просто все ровно, это на уровне скотов. И я думаю, христиане всегда это помнили, и всегда вот даже наша аскетика – это сознательное поставление себя вот в состояние дискомфорта, переживания. У меня даже, я обращал внимание, у меня у самого есть детки больные, и я посещаю много учреждений. Детки, которые знали много скорби, они глубже. Вот их мир глубже, они чувствуют тоньше. Как-то сердце, жизнь сердца стимулируется не только благополучием, а больше даже скорбями. Поэтому человек немножко должен страдать. Человек, не знающий страдания, он не будет иметь и сострадания. Как апостол говорит, искушен быв, может, и искушаемым помощи. Человек знает, что это такое. Как вот в случае Иосифа Сихаста, у него послушника заболел зуб, и он говорит ему, терпи за послушание. Послушник сходит с ума, и уже старец Арсений, друг Иосифа Сихаста, говорит, отче, да у тебя никогда зубы не болели. Ты не можешь понять, что он сейчас переживает. Отпусти его к врачу. Действительно, у него никогда не болели зубы. А когда человек сам страдал, он может сострадать. И вообще жизнь сердца, она, если в благополучии проходит, оно в риске ожирения находится сердце. Его нужно тревожить. Поэтому на Руси любили всегда грустные песни. Наша особенность нашего народа.
Но любовь к грустным песням ведь не говорит о том, что мы всегда ходим грустными и не улыбаемся.
Нет, конечно. Преодоление приносит радость. Не просто, вот знаете, подарок, который достался без труда или то, что ты заработал. Ведь то, что заработал, оно приносит больше удовлетворения. А то, что приходит, естественно. Вот Адаму с Евой, естественно, были все дары даны. И такое легкомысленное отношение. Так быстро они легко потеряли. Как ребенок, которому переизбыток игрушек, ему принесли очередную. Он же тут же ее сломал. А ребенок, который ограничен, он бережет, протирает, спрячет в коробочку. Поэтому не нужно бояться страдания. Страдание должно присутствовать. Дело в том, лишь бы была какая-то мера страдания, чтобы она нас не додорвала. Поэтому мы часто и просим Бога, Господи, я потерплю, но чтобы лишь бы это сверх меры не было. Ты сам знаешь эту меру. И останови там, где уже не будет моих сил.
Как тогда понять вот автор этой книги, ее воспоминания, то, что даже вы озвучиваете, от этого становится страшно. Как человек способен выдержать там минус 50 градусов, минус 35, с больными зубами, там 10 километров идти, работать в минус 50 на открытом воздухе с целыми сменами вообще?
Наверное, где-то включаются сверхъестественные резервы, которые, может быть, в связи со своей сверхъестественностью, они говорят, что, наверное, это не наша мера. Наверное, уже где-то включается Бог, начинает нам помогать. И вот этот опыт доходить до той точки, когда включается Бог, это очень хороший духовный опыт. Если ты никогда не доходил до этой точки, ты все время живешь в формате своих сил. Но они очень ограничены. А чтобы выйти шире, это нужно перейти эту точку своих уже невозможностей и возможностей Божьей. Святые выходили за эти рамки.
Батюшка, заканчивая разговор об этом моноспектакле, кроме того, что в интернете он выложен, да, на официальном сайте вашего монастыря, вы, я как понимаю, периодически к ним возвращаетесь, то есть показываете его для живого зрителя?
Ну да, буквально то, что мы выложили, к нам приезжали гости с Екатеринбурга, отец Евгений Попеченко со своими прихожанами.
Восстанавливающийся храм Успения Пресвятой Богородицы, да, на Визе.
И мы просто дни пребывания как-то их обогащали, чем-то насыщали и решили показать им. Отец Константин Крепанов приезжал, мы делали про Семенного Богослова и о молитве больше, а здесь решили вот этот показать.
Завершая нашу беседу, батюшка, очень много можно говорить слов о встрече, не испытав этой встречи. Что нужно делать, чтобы, по крайней мере, увеличить вероятность этой встречи?
Ну, может быть, кого-то не удовлетворит мой ответ, но я другого не знаю. Нужно поискать того, у кого это состоялось. Можно, так сказать, проконсультироваться. А ты куда ходил? А что ты делал? А как это было? Потому что, ну да, можно и самому найти выход из леса, но это будет вероятность ошибки, вероятность того, что ты выйдешь. Потом это будет какой-то срок долго. Но если ты...
Можно и не дожить до этого момента. Дожить,
да. А если ты поискал проводника, это дорогого стоит. Проводника, который там был, который туда ходил, вы сможете меня отвезти? Хорошо, да. Но еще одна деталь. Проводник поставит свои условия. Во-первых, первое, это вы ему должны довериться. Потому что некоторые моменты пути будут искушения. А может быть, мы не туда идем, а что-то слишком он ускорил шаг. А почему? Почему? Ну и с другой стороны, как Иоанн Лествичник говорит, когда ты ищешь проводника, не ошибись, не поспеши, чтобы не довериться, как слепые вожди, вожди слепых, чтобы не довериться человеку, который сам не знает, куда идет и тебя заведет. Да, в наше время это редкость, но я думаю, как батюшка Серафим Саровский сказал, если есть искренность и желание, усердие, то Господь поможет обязательно. Дай Бог.
Дай Бог. Отец Сергий, спасибо вам большое. Мы, правда, искренне рады вас видеть в нашей студии.
Я еще приеду.
И я, как всегда, это с надеждой повторяю. Вновь окажетесь в Екатеринбурге. Не забывайте зайти к нам в гости для того, чтобы записать эту замечательную программу. А наши многоуважаемые зрители могли бы ее видеть в эфире «Союза».
Я с удовольствием, потому что я тоже очень полюбил ваш канал. Я раньше не был так близко знаком, а когда с вами поработал, мне стало очень приятно с вами быть.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые друзья, спасибо вам за внимание. Оставайтесь на Народном Православном. Всего доброго. До свидания.